это некая форма такой аутичности, на мой взгляд. Наше государство аутично, и наше чиновничество полностью аутично. С ним они, аутисты, не слышат внешнего мира, они для них не существуют. Поэтому народ должен задумываться о себе. И вот тут, на самом деле, нам придется делать, как мы несколько раз с вами говорили, нам придется делать то, что русские не любят. Это опираться на собственные силы.
Добрый день, мы на «Авроре». В студии шеф-редактор радио «Аврора» Раде Дмитрий Владимирович. И на прямой связи с нами Александр Гельевич Дугин, профессор, доктор наук, русский философ. Добрый день, Александр Гельевич.
Добрый день, здравствуйте.
О чем бы мы хотели сегодня поговорить? Вот наши власти, к сожалению, больны таким заболеванием, которое называется денежный фетишизм. У них все подчинено деньгам. Они целью нашего развития ставят вхождение России в пятерку или там в семерку государств по размерам валового национального продукта ВВП или по размерам золотовалютных резервов и отчитываются, мы пополнили такие-то золотовалютные резервы. Но ведь проблема это денежного фетишизма, она еще со времен Аристотеля идет. Тогда это называлось, поправьте меня, если я неправильно говорю, хрематистика.
Хремастика.
Хремастика. Вот это обожествление денег, постановка их во главу угла всего. Давайте окунемся в эту проблему и как ее можно решить.
Здесь, да, мне кажется, это очень важно. Дело в том, что само представление о деньгах является очень непростым. Я тут хочу обратить внимание, есть совершенно блестящая лекция Евгения Всеволодовича Головина, покойного моего близкого друга, о истории денег, где он ссылается и на Зиммеля, и на Вебера, и объясняет некие магическое происхождение денег, что изначально деньги не имели функцию количества, они были своего рода талисманами, представление о том, что золото было живым, что в драгоценных металлах или в определенных специфических драгоценных камнях содержались именно качества, а не количественный эквивалент. Но постепенно современный мир перевел все, и деньги тоже, в совершенно иную чисто материальную количественную сферу. То есть деньги тоже изначально были качественными, чем-то качественным. И они были не необходимым, потому что обмен проходил и без них. Они были введены в экономику, как некоторые и печатали деньги только жрецы. То есть это у Генона прекрасно в «Царство количества и знаки времени» об этом говорится, что деньги тоже были изначально неким символом, неким элементом, передаваемым от одних другим, особенно как форма приношения. Кстати, интересно, китайские деньги, так называемые деньги мертвых, это бумажные деньги, которые параллельно вот этим векселям, которые были изобретены в 18 веке в Европе, параллельно еще в древности существовали китайские деньги мертвых. Они были тоже бумажные, и они приносили на могилы предков, их сжигали. То есть вообще деньги изначально имели такое значение связи с потусторонним миром. То есть они были инструментами неких духовных, мистических, религиозных практик, с помощью них осуществлялись приношения. То есть люди покупали себе за или как-то всю жизнь отдавали свое имущество для того, чтобы получить, например, какую-то монетку с изображением божества или какого-то знака, чтобы принести на алтарь. То есть деньги – это в принципе, некоторая форма жертвенности. Даже слово «money» – «монета», откуда «монета» – это название богини Юноны в Риме. То есть изначальные деньги не имели того значения, которое сейчас. Но мы сейчас эти деньги перевели не в Бога, а мы перевели их как раз в количество. То есть изначально они были формой сакрального ритуала, они были инструментом сакрального ритуала. А в наше время постепенно они приобрели характер некоторого атомизма, то есть деления всего, за достижение вот этих материального даже благополучия, уже даже это материальное благополучие не считалось на самом деле достойным целью жизни. А уж по извлечению дополнительных средств путем хремастики, как Аристотель говорил, было просто унижением для человека. Если человек занимался достижением вот из нижнего, извлечением прибыли. Вот прибыль – это проклятая вещь. Даже у Батая есть прекрасная работа, называется «Проклятая часть». Почему проклятая часть? Деньги – это проклятая часть. Это то, что является неким дополнительным элементом, связанным с темной или с обратной стороной, с сакральной стороной, стороной мира. И вот проклятой частью называлась та, те вещи или те предметы, те животные, которые приносились в жертву для того, чтобы восстановить или умилостивить связь с потусторонним. То есть проклятая часть, что деньги нельзя копить, иными словами. То есть деньги, прибыток нельзя копить, потому что, накапливая их и не отдавая, не уничтожая их в неком ритуальном действии, мы собираем на свою голову некоторую темную силу, потому что любое накопление в таком естественном и уравновешенном мировоззрении представляет обратную сторону утраты. То есть чем больше мы имеем, тем меньше мы имеем. Чем больше мы копим, тем больше катастрофы мы себе, на себя навлекаем. И одержимость деньгами и именно их накопление, утверждение это целью жизни человека, целью экономики, это форма, на самом деле, с одной стороны, глубокого психического извращения, просто люди, которые любят деньги, но они больны просто, потому что это люди, которые любят не предметы, не вещи, не других людей, не нечто возвышенное, а некоторую такую растворяющую их абстракцию. То есть любовь к деньгам – это психическое заболевание наряду там, со сменой пола. Я думаю, что вообще вот любовь к деньгам, желание накопить дополнительные ресурсы надо рассматривать как, ну, как психопатологию определенную, как болезнь Дауна или там, вот, с моей точки зрения, смена пола – это тоже перверсия, просто психическое заболевание. То есть сегодня мы живем в мире психических заболеваний, которые принимаются за норму. Вот в сфере, скажем, половых патологий, нам это, нашему обществу очевидно, что то, что происходит на Западе, это ненормально. То есть вот стремление придать нормативам откровенному извращению, вплоть до педофилии, придать статус нормы. Но любовь к деньгам – это тоже патология, это просто психическое заболевание. И когда целое государство, целое министерство экономики, целые там школы становятся жертвы этого психического заболевания, как любовь к деньгам надо рассмотреть как одно из диагнозов. Если ты любишь деньги, значит, у тебя что-то не в порядке, значит, ты неполноценный человек, значит, у тебя что-то разлажено. Нельзя делать целью экономики, целью государства накопление материальных ресурсов, будь даже золото или тем более каких-то знаков, которые вообще ничему не соответствуют. Вообще накопление как таковое и увеличение какого-то дохода является формой психического заболевания, возведенного в национальную экономическую стратегию. Экономика у Аристотеля в изначальном значении – это организация окружающего мира. Ойкос – это дом, так же, как экология. То есть агармонизировать, упорядочить, но на самом деле накоплять. Ну хорошо, если мы там, у нас есть какой-то сарай, мы его весь забили, ну и хватит просто, забили и хватит. То есть нет, мы строим новый сарай, новый, потом нужна новая территория. Это логика, которая приводит всю мировую систему, построенную на деньгах и на этой патологии, к коллапсу. Мы стоим на грани, уже фактически вступили в эпоху глобального коллапса, именно связанного с тем, что мы дали волю этому пороку, этому извращению. Мы приняли вот эту манию денег. Кстати, есть даже такое аномания, термин в психиатрии – стремление покупать, стремление приобретать, стремление копить. Это форма психического, полового извращения, психического заболевания, любовь к деньгам. Если человек любит деньги, значит, он абсолютно лишен чего-то другого. Он накапливает таким образом потенциал внутренний личного коллапса, катастроф. Поэтому на самом деле участие там в бирже или в больших крупных сделках, они неминуемо влекут за собой глубочайшие психические расстройства. Вот сколько я не видел богатых людей, но это были глубоко больные люди, просто. Все. Вот именно очень богатый человек – это практически совершенно неизбежный диагноз. То есть это глубочайшее психическое расстройство, которое только и постремится исправить саму себя новыми способами. Ну, как любой, например, алкоголик считает, что лучшее лечение – это пить больше, наркоман считает, что больше употреблять, вот это тогда снимет его ломки. Так и человек, одержимый деньгами, он считает, что все проблемы, которые он испытывает, решаются большим следующим выходом на следующий уровень. Это, в принципе, вот все это представляет собой не только социально неверную политику, это означает, что мы берем извращение в качестве нормы, мы берем отклонение в качестве предписанных практик, мы возводим во главу угла нечто принципиально совершенно там тому, чему там абсолютно не место. И когда в этой одержимой деньгами цивилизации мы видим все остальные формы вырождения, извращения, политического извращения в виде либерализма и демократии, которые, по сути дела, превращают общество в атомы. Сегодня, вот, когда американцы говорят, сколько ты стоишь на самом деле, это означает, что человек – это просто цифровой код, некий штрих-код, QR-код или некий цифровой эквивалент. То есть эта идея, в принципе, вот распыления, растворения всего в количестве, в царстве количества, когда никто уже не является обладателем денег. Деньги обладают всем. Они обладают сознанием среднего человека, у которого там не так много денег, он хочет их больше. Эти деньги обладают сознанием еще в большей степени. Я, кстати, с некоторыми олигархами говорили, они говорят, что после некоторой суммы, когда мы накапливаем, мы перестаем господствовать над деньгами. Деньги начинают господствовать над нами. Точно так же эти формы на микроуровне бедные считают, что если у него был деньги, у него все будет там в жизни отлично. И даже государство считает, что если накапливать, копить и повышать ВВП, это цель. Но это цель больных людей. То есть на самом деле целью должно быть здоровье, целью должна быть гармония, целью должно быть равновесие, целью должно быть некоторое баланс отношений человека с другим человеком, человека с миром его окружающим, с его близкими. То есть нельзя делать болезнь целью, потому что болезнь имеет свою автономную логику развития. То есть она будет просто прогрессировать, что мы и видим. Прогресс, вот единственный прогресс в современном мире, в котором мы видим, это прогресс именно расчленения и техники. Техника, которая разбирает все на большее число меньших частиц. Вот эта идея распада, энтропии, рассеяния – это логический результат того, что мы ангажировались в какой-то момент в хремастику вместо экономики, что мы поставили перед собой, как бы как цель поставили усугубление психического расстройства. Ну, то есть это действительно настоящий некий тренд безумия, в который вовлеклась постепенно цивилизация нового времени, забыв о обратной стороне, истинной природе этой проклятой части. Деньги – это проклятая вещь. Поэтому к ним их надо лучше не иметь, чем иметь. Лучше иметь мало, чем много. И лучше приносить жертву сразу, как только они появляются. То есть в них есть что-то от китайской валюты смерти, от вот этой валюты похоронных денег, от мира потустороннего. Не случайно само накопление прибавочного продукта есть проклятие капиталистической системы, даже в марксизме мы это видим. Поэтому на самом деле я думаю, что... Но это в этом винить наше правительство нельзя. Они просто такие, на мой взгляд, ну, это детский сад западного глобализации. Они вообще совершенно представляют собой, ну, такие одноклеточных, на мой взгляд, существ, которые подражают, слепо подражают Западу, будучи пораженными его такими галлюцинативными образами. То есть я не думаю, что они в наше правительство, наша там экономическая власть хоть отдаленно понимает, что оно делает. Я думаю, что оно просто подражает и стремится делать как там. Но то, что происходит там, поэтому я думаю, с ними бесполезно вообще какой-то диалог вести, потому что они за себя не отвечают. Ну, как дети или как больные люди просто. То есть другое дело, что поэтому с ними совершенно это как об стену. Это люди в припадке. Ну что вот с наркоманами, которые бьются и требуют, дай мне дозу, дай мне повеличь мне ВВП там, на 1%, 2%. Потом, поскольку у них ничего не увеличивается, они начинают врать. делают статистику, и в конечном итоге они в бараний рог сгибают все общество для того, чтобы добиться пустых, бессмысленных и совершенно порочных самих себе цифр, цифр, которые еще ничего не соответствуют. То есть все люди, все, чем больше они нищают и теряют, тем больше они одержимы этими деньгами. Здесь, в таком обществе, где деньги – цель, проигрывают все. И богатые, которые просто покрывают свою болезнь все новым и новым уровнем. Здесь, кстати, пример вот Германа Стерлигова интересен. Вы знаете, вот человек, который показывает судьбу олигарха в России. То есть в 90-е годы, когда психическое заболевание стало нормой, Стерлигов достигает огромных результатов, действуя так же, как все. То есть грабя, убивая, ну как обычно у нас, вот все остальные делали свои, обманывая. То есть он достигает, он дает выход своему психическому заболеванию и становится одним из первых людей там, в государстве, в экономике. И вдруг он понимает, что концы с концами не сходятся. Если все остальные, там, Абрамович и Березовский, они продолжают пестовать свое психическое заболевание, полагают, что теперь надо купить власть, Думу, там, новые-новые отрасли, коррумпировать других там, чиновников и министерств, то Стерлинг говорит, я не хочу продолжать накапливать безумие. Я понимаю, что я сам сумасшедший среди сумасшедших, таких же, как я, так и других олигархов. Давай-ка я буду лечиться. И когда он стал лечиться, он дошел до того, что все его и олигархические вот, действительно пассионарности хватает, чтобы обустроить свое маленькое хозяйство. Он, жена, дети, там, куры, сыроварня. И вот это на самом деле путь оздоровления от болезни. Он выбрал, он стал на правильный путь, хотя периодически его такие олигархические в нем вспыхивают, такие всполохи старого опыта. Он то одно придумывает что-то такое своеобразное, то другое. Но на самом деле вот путь излечения. То есть излечиться можно, уйдя от этой нерешимой сложности накопления, от этой мании одержимости больше, больше и больше, к тому, чтобы вернуться на землю. Вот Стерлигов, Герман Стерлигов, при всей экстравагантность его позиции, свидетельствует, на мой взгляд, представляет собой переход от хремастики, которой он достиг вершин вот этого вырождения и олигархического безумия, к экономике. Путь от хремастики к экономике – это путь Германа Стерлига. Это путь от огромных денег, основанных на надувательстве, на глобальных пузырях, на обмане, на лжи, на покупке рекламы, на участии в политике и таком уважаемый человек. И вот он отказывается от всего этого, уходит в некую аскезу и постепенно с первой грядки картошки, там с нескольких соток, начинает отстраивать себя заново. На самом деле, вот пример, вот хремастика, экономика, вот олигархия, вот как бы экономика здорового человека, да, там сыроварня, да, немного странно, да, у него есть там ружье, дети и борода, как бы. Ну, и тем не менее, вот смотрите, как вот, как здоровый, он счастлив просто. Герман Стерлигов счастлив, его дети счастливы, семья счастлива. То есть это пример нам, и посмотрите на бегающие глазки там какого-нибудь там Гозмана, Чубайса, вот это апологетов вечного накопления. Они же больные, они, у них нервный тик, у них абсолютно, любого нашего там министра какого-нибудь. Смотрите, это же люди просто, они полностью погружены в этот процесс того, из чего с ужасом убежал Герман Стерлигов. То есть еще деньги, еще накопление. И накапливая деньги, накапливая ВВП, мы накапливаем проклятие, мы собираем себе угли на голову, если использовать близкое выражение. Совершенно надо это изменить. Но к ним вопросов не может быть обращено, потому что они невменяемые, это люди в панике. Это Герман Стерлигов, который еще не вернулся на землю. Они еще внутри этого процесса. А вот где на самом деле начинается, ну, как бы момент истины, он начинается не у нас. У нас это долго еще будет продолжаться, эта одержимость, все общество уверено, что только деньги решат их проблемы, там только компенсации или какое-то перераспределение. На самом деле, в этом смысле социализм, увы, такой же, вот, по крайней мере, материалистический социализм уравнительный, он такой же никуда не годный, как и капитализм. Ну, конечно, там больше справедливости, но в любом случае эта идея одержимости количеством, одержимости деньгами, одержимости распределением – это вообще неверный подход. Необходимо возвращаться к строительству дома, к выстраиванию отношений, к экономике в ее изначальном смысле, то есть философии хозяйства, где хозяйство является просто образом формы жизни, когда человек обустраивает окружающий мир, просто обустраивает, чтобы он был красивее, чтобы он был уютнее, чтобы он был ближе, чтобы он был справедливее. И он обязательно должен делиться этим, он не может это только для себя копить, он должен включать в свои, отсюда братчины, например, совместные трапезы в русских деревнях, обязательно. Накопил, собрал урожай, там, набрал себе закрома, поделись с ними, не просто как принудительно, а просто на брачник. Как раз летом, как после Петра и Павла, обычно устраивались брачины. Вся деревня выходила, садилась за одним столом. Вот это для того, чтобы поделиться, чтобы не себе копить, а всем раздать. И для того, чтобы избавиться от проклятой части. Так вот, с нашим правительством, на мой взгляд, об этом говорит, бесполезно, поскольку это подражатели, это ученики колдуна, а вот Запад подходит к своей роковой черте. Там, конечно, эта болезнь достигла несравнимо больших размеров, в лице глобализации, глобального капитализма, и сейчас он подходит к своему тупику, потому что на самом деле это одна болезнь влечет за собой другую, понижение ментального уровня открывает новые бездны психических расстройств, то, что мы видим в современной западной цивилизации. Поэтому, на мой взгляд, мы пойдем следующими. Мы в этой очереди краха мировой хремастики, а не экономики, именно коллапса глобального капитализма, мы следующие. Вот сейчас на повестке дня обрушение цитадели, столицы этой такой абсолютно психически первертной, извращенной системы мирового капитализма, а мы идем следующими. И мне кажется, что, конечно, наши хотят, они, наверное, даже скажут вам, простите, олигархи, они скажут, вот Запад рухнет, а мы продолжим вот этот вот чудовищный мир, даже без Америки, да, без наших учителей, даже когда они погрузятся в бездну расовой войны или там полного социального хаоса, мы все равно будем стараться там вступить в ВТО или что там, повысить ВВП, то есть мы будем продолжать одержимым. Но это так кажется. На самом деле они находятся под гипнозом такого внешнего, совершенно внешнего фактора, и я думаю, что им придет очень быстро конец. Только это спасет, то есть только глобальная катастрофа избавит нас от этой одержимости деньгами.
Музыка давно кончилась, а они все танцуют. Вот это можно о них сказать, о наших властях. Но, может быть, мы, как философы, попытаемся сформулировать цель нашего богохранимого Отечества. Например, как целью развития России является здоровье и развитие народа России. Вот, и предложить это обществу, вынести это в обсуждение, начать этот дискурс, как вы считаете?
Я думаю, что вы совершенно правы. При этом, на самом деле, сейчас мне кажется, что нам надо... Вот у Ницше в свое время была такая фраза немножко о другом, что оставьте народ и народы идти своей темной дорогой, современные народы недостойны более иметь своих королей. Но это в отношении демократии было сказано в 19 веке. Я думаю, что надо оставить идти наше государство, правительство, чиновничество и руководство, идти своей темной дорогой. Они больше не достойны иметь такого русского народа с собой. То есть пусть они дойдут на своем пути, куда они хотят, потому что это неизлечимо. Они настолько оторвались, что с ними абсолютный диалог полностью потерян. И поэтому мне кажется, что мы должны сосредоточиться на неком самосознании, самостроительстве таком, вы правы, именно народу надо строить свое будущее, то есть как бы помимо правительства, с ним уже невозможно говорить. Это политическая, экономическая, административная система, она настолько зашла в тупик своим полуподражательством, полутаким бессодержательным патриотизмом, что связи, вот такие обратные связи, порваны вообще на всех уровнях. То есть раньше их хотя бы имитировали там, в начале 2000-х годов, а потом просто о них забыли, и окончательно просто с пути государства и народа разошлись необратимо. Это уже не исправить. Поэтому на самом деле пытаться новый проект написать, сказать, услышьте меня там, уважаемые члены правительства или администрации президента, бесполезно, ничего не слышат просто. Это уже совершенно как бы идет полное рассогласование тех процессов, которые идут в обществе, и тех, которые идут в государстве. Ничего общего они уже просто не имеют. Мне кажется, чем меньше точек пересечения будет, тем лучше. И поэтому нам надо думать о своем будущем самим, просто параллельно. То есть оставив эту систему политическую, этот режим, идти своей темной дорогой. Это, да, это трагично, он заведет нас в катастрофу. Но тогда и будем тогда и будем решать. Сейчас бесполезно. Все равно ничего не... Это вот как мертвым припарк. Разговаривать с нашим государством, делать, говорить да, нет, протест, согласие, ему все равно абсолютно. Это некая форма такой аутичности, на мой взгляд. Наше государство аутично, и наше чиновничество полностью аутично. С ним они, аутисты, не слышат внешнего мира, они для них не существуют. Поэтому народ должен задумываться о себе. И вот тут, на самом деле, нам придется делать, как мы несколько раз с вами говорили, нам придется делать то, что русские не любят. Это опираться на собственные силы.
Информационное агентство «Аврора». Наша точка зрения станет вашей точкой опоры.
Здесь, наверное, очень интересный опыт казачества, сибирских крестьян, то есть вот тех общин, которые не находились в такой прямой тесной связке с государством, как на центральной России. То есть те общины русских людей, которые спокойно совершенно существовали сами по себе, как бы помимо государства, вот они должны, мне кажется, для нас старобрядческие поселения, поморские, сибирские, казацкие. Необходимо создавать систему русского бытия со своими ценностями, со своими справедливостями, со своим представлением о справедливости, со своими идеалами и со своими хозяйственными практиками. То есть русские, конечно, должны думать об экономике. Но обратите внимание, к чему сводятся, вот если мы посмотрим, всех наших, моих близких друзей, хороших друзей, наших экономистов патриотических, вот Катасонов, Глазьев, Хазин, Делягин, уважаемые люди, замечательные, к чему они вообще все, что они говорят, вот если суммировать, что они говорят, что государство делает не то, все не то, все плохо, у нас нет никакой экономической политики, и у нас как бы периодически выбрасывают отдельные лозунги, совершенно правильные, сами по себе, но совершенно невыполнимые. То есть разговор глухого со слепым. Но основная тема этих претензий – это что вы делаете все неправильно, все делаете плохо. Да, это так. И это так. Но вот дальше уже пора понять, что мы что-то не к тем обращаемся, мы не с тем разговариваем. Если они делают и никакого внимания ни на что не обращают, и так делают это упорно 30 лет, и мы ждали от Путина, что будет по-другому, но он ничего не изменил, просто так и делают, как начали 30 лет назад, вот с каким-то маниакальным упорством, полностью погруженным в эту же самую модель, соответственно, ну, если мы начинаем понимать, что, например, это разговор глухого слепого, может быть, изменить, может быть, там как-то по-другому построить нашу речь. Давайте действительно говорить о... И вот тут опыт такого, как Герман Стерлигов, при всех вот эксцессах, экстравагантности, ну, это вполне правильный подход. Но давайте мы попытаемся поговорить о строительстве общин, о экономических моделей, не связанных с этой системой, либо просто действительно вот, давайте строить хотя бы проекты будущего. То есть, например, экономическое общество. Как бы хорошо, если бы оно было просто экономическим, не только говоря о критике либерализма и буржуазной системы. Это все правильно. Но на самом деле к ней нельзя все сводить. Вот эта критика, она у нас прекрасно развита, она у нас замечательна. Ну, не хочется сказать все. Мы все поняли. Мы столько уже слышали, что у нас правительство состоит из врагов народа и сумасшедших. Ну, мы все это знаем. Ну, конечно, да. Да, так оно и есть. Все абсолютно правильно. Ну и что? Его и никто и не поменит. Значит, мы не можем никак повлиять, но если оно действительно из врагов и сумасшедших, ну что с врагами и сумасшедшими разговаривать тогда? Или к кому мы обращаемся? Давайте строить и думать об альтернативах, давайте разрабатывать те модели, которые могут функционировать как бы вне государства. И, кстати, здесь американцы могут дать нам некоторый пример положительный, потому что где-то значительный сегмент американской экономики, он вообще с государством никак не пересекается. Люди там сажают, продают. То есть есть естественное хозяйство. Конечно, мы такие настолько огосударствлены. Мы как государственные, знаете, крепостные такие все. Каждый себя считает, ну, барин, ну, дай, ну, пожалуйста, дай пряник, там, сыну дай, там, свистульку. Невозможно, он свистеть не может. Мы все время к кому-то обращаемся. То есть, в принципе, или когда мы что-то не получаем, мы говорим, ну, вот, там, барин опять выпорол, там, на конюшню отправил. То есть, вот, не пустил QR-кода, заставил оформлять. Мы все время обращаемся к барину. Но на самом деле, пока мы сами признаем себя крепостными государствами, пусть государственными крепостными, с нами так и обращаются. То есть, но обратный подход не значит восстание, это значит просто найти центр в самих себе, найти экономические модели, которые подходят нашему государству, то есть избавиться от истерических таких вот интонаций «Путин, проснись, там что ты не видишь, что вокруг тебя там одна мразь». Это не действует, ну, не действует, это и не подействует, там, когда спящий проснется, как у Герберта Уэллса, никогда, вот ответ, вот такой спящий, никогда. Соответственно, все это как бы абсолютно процессы, которые не затрагивают никаких сущностных вопросов. То, что происходит сейчас там в Сиэтле, или в Вашингтоне, это вот действительно затрагивает всех, вот абсолютно всех, потому что там идет эрозия вот этой глобальной системы. Она до нас тоже, эта волна, дойдет, поэтому и обязательно дойдет, и в той или иной форме здесь, и чем это кончится, неизвестно, но мы должны быть к этому времени субъектом, мы должны уже каким-то образом осмыслить самих себя. В этом отношении вы совершенно правы, нам нужно строить модели, уже такие приближенные к практике своего исторического бытия, говорить о своих ценностях. Но сразу же, знаете, с чем мы столкнемся? Что у нас вот эта болезнь любви к деньгам, любви к материальности, любви к такой одержимости, определенным одержимости такими вот теми же самыми низменными устремлениями и желаниями, она проникла глубоко в нас. То есть на самом деле, вот по большому счету, наши альтернативные модели, я обратил внимание, они грешат теми же самыми установками. То есть мы тоже хотим материальное, мы тоже хотим, в первую очередь, деньги, мы тоже хотим благосостояние, мы хотим зарабатывать, но мы хотим это как бы не так, как нам предлагается, но мы хотим просто другую форму того же самого заболевания, и это важно. То есть здесь излечиться надо от денег, излечиться надо не от их отсутствия, излечиться надо от одержимости материи. И вот здесь этот поворот. Нам, для нас это близко, для нашего народа. Не просто идеалистический поворот, а поворот к гармонии, к балансу. Для нас это очень близко. Я не говорю, что надо просто идти в такую предельную форму аскезы. Ну, кому-то и надо, и для этого монастыри существуют, и для этого армия существует, чтобы минимум отдавать даже жизнь свою полностью, отдавать на служение церкви и отечеству. Это очень важно. И это, кстати, надо уважать, ставить в центре внимания людей. Мы должны воспевать подвиги людей, которые жертвует своим благополучием, те, которые приносят материю в сферу духа. Но это не может стать такой всеобщий, это будет перегрев, как при коммунизме на самом деле, именно перегрев. Нам надо найти очень сбалансированный план, очень сбалансированную стратегию нашего, в том числе экономического существования. Для этого, мне кажется, очень, очень важная идея вот отца Сергия Булгакова, философия хозяйства, который предлагал строить нашу экономику на таких сбалансированных между духом и материей началах. То есть смысл экономики – это найти должную, гармоничную пропорцию между духом, этикой и материей. То есть организовать, а для этого красота Достоевского. То есть вот производить немного надо, а красиво. Производить надо не удобно и комфортно, а производить надо с душой. И вот эти серийные производство вещей бесконечных, одинаковых, мертвых. Нам нужны живые вещи, которые сделали живые руки, живые мастера. Нам нужен живой хлеб. Смотрите, как у нас стоит всякая такая экзотическая гадость, уже подгнившая, привезенная из каких-то из помоек Таиланда, какой-нибудь фрукт такой, вот, по которому черви ползают там за безумные деньги. Как мало стоит хлеб. То есть мы не ценим то, что растет, что связано с нашей землей, что связано с трудом человека, что связано со вниманием, с уважением. Это для нас, ну, как бы мелочи, а всякого рода абсолютно ненужные вещи, без которых мы прекрасно обходились, они являются объектом нашего вожделения. Значит, что-то надо менять в этом балансе внутреннего и внешнего, духовного и материального. Вот это оздоровление. Нам нужно, вот я думаю, что слово «здоровье», пожалуй, или такая медицинская экономика, экономическая медицина, вот что нас должно сейчас встать в центре внимания. Не то, как, скажем, удовлетворить наши запросы, а какими эти запросы должны быть. То есть экономическая этика, вот, Экономическая этика должна быть поставлена во главу угла. Нам надо формировать не столько структуру товаров, обеспечивающих наши требования, чтобы создать баланс потребления. Нам надо работать над тем, то ли мы потребляем, того ли мы хотим. А желание – это очень тонкая вещь. Она связана с глубинами человеческого бытия. Того ли мы хотим, то ли мы хотим, тех ли мы хотим, и хотим ли мы именно этого, что нам предлагается, насколько внешние отчуждающие практики залезают внутрь нашего сознания, внутрь нашего бытия, пытаясь создать искусственный спрос, искусственное вожделение. Все это действие вот тех вот сил, которым надо деньги отдавать. Мы должны, как у древних, откупались этими бумажными деньгами, деньгами мертвых, от тех духов, которые проникают и пытаются подчинить себе человеческую волю. Мы же, наоборот, аккумулируем все больше и больше, больше желаний, больше потребностей и ставим это во главу угла, и уже не стесняемся сделать это целью наших экономических учебников, построить под это всю образовательную систему, которая неминуемо рушится, построить систему культуры, где если культурное мероприятие оценивается по тому, какое количество людей оно привлекло или как стоимость билетов, то все, культура превращена в эквивалент денег, ее больше не существует. Также и образование, когда оно становится только ориентировано на такой конкретный результат, оно перестает создавать человеческий образ лепить. Вот у нас эта одержимость материи, этот материализм проник во все наши поры, в нашу жизнь. И поэтому наши альтернативы звучат подчас так бледно, когда нас спрашивают, ну а что вы хотите? Вот, и мы говорим, ну мы хотим, чтобы больше людям денег, например, давали. Ну вот если это, только этого мы хотим, то правильно, что нам никто ничего не дает. Правильно. Если мы выступаем против этого абсолютно несправедливого, убийственного капитализма, который воцарился в России, только потому, что нам чего-то не хватает, а что мы хотели бы там улучшить наши какие-то материальные условия, значит, мы заслуживаем этого. Ну то если мы рабы, то ничего, мы удивляемся, что мы к нам относятся как к рабам. Если мы свободные люди, вот тогда претензия, мне кажется, главная претензия уже выдвигается не к другим, а к самому себе. А мы-то сами правильные, а мы-то сами чистые, мы-то сами все правильно делаем. Потому что на самом деле государство лишь накапливает вот это количество грехов каждого из нас. Сегодня оно накапливает их так много, что это чистый грех, я бы сказал. Почти грех, ну, с экономической точки точно. То есть вот каждый человек где-то там увильнул на пути, дал там какой-то штраф, взятку там тому, всему обошел какой-то закон. И мы удивляемся, что вот все это, наше маленькое, накопилось в государстве и приобрело такие гипертрофированные размеры. Не то, что надо начинать с себя, но я считаю, что надо начинать с народа, надо начинать с этики, надо начинать с принципов, из принципов денег, вернуть деньги к их изначальному такому священному значению. То есть не копить их, не использовать деньги. Просто пусть вот у Гезеля, Сильвио Гезеля была такая идея, что деньги должны каждый месяц терять свою стоимость. Тогда они все будут тут же отдаваться и пойдут в промышленность. В швейцарском кантоне был испробован этот принцип отрицательных денег Сильвио Гезеля, и дало какой-то страшный всплеск, прекрасный всплеск экономики. А поэт американский, гениальный поэт Эзра Паунд посвятил борьбе с капитализмом и с деньгами, в первую очередь, с этой идеей монетаризма, свою великолепную, главный свой труд «Кантос», песни. Это потрясающее совершенно художественное произведение, где капитализм уничтожается не с точки зрения того, что он несправедлив, а из того, что он эстетически отвратителен. То есть более того, капитализм убивает красоту, капитализм и одержимость деньгами убивает качество вещей, убивает жизнь вещей. Рильке писал о том, что американцы своим серийным производством убивают вещи. Все вещи, которые производятся серийно в индустриальных условиях, они мертвы. Когда человек в качестве, как мастер, создает что-то, он печет хлеб, он делает какой-то инструмент, эти инструменты живые, с ними можно вступать в какие-то, в диалог, например, с телегой там, или с бараном. Но наши дети не видят барана, они не знают то, что они едят, это было бараном. Если бы им дать поговорить с этими баранами, с поросятами, с телятами, я думаю, что у нас страна была бы просто вегетарианцев. Либо они с детства, как в нашей традиционном обществе должны сами понимать, что то, как они забивают скотину, так и они в конечном итоге могут быть забиты. И тогда каждый кусочек мяса, который мы едим, будет для нас как бы жертвенным. То есть мы едим жертвенного барана, жертвенного поросенка или жертвенного теленка, но мы понимаем, что эти существа, эти наши друзья пожертвовали собой, так же, как воины, которые пали за нашу страну. И мы тоже должны вот свою душу каким-то образом, своей телесностью, своим присутствием таким материальным тоже питать. Отсюда совершенно другая этика. Поэтому вот с этой этикой, мне кажется, важно разобраться. С этикой труда, с этикой хозяйства, с этикой тела, с этикой организации. И тогда мы придем к тем вещам, которые и будут конструктивной повесткой дня на будущее. На этом, мне кажется, надо сосредотачиваться.
А если мы говорим о модели экономической вне государства, да, наверное, надо изменить в первую очередь себя. Вот нам внушали 30 лет назад, что 30 сортов колбасы в магазине – это хорошо. Наверное, надо понять, что хорошо – это та колбаса, которая сделана твоим соседом, то молоко, которое от соседской коровы или от твоей собственной коровы. И сосредоточиться надо на той еде, которая ты знаешь, какими руками и в каких условиях произведена. И для этого необходимо, по-моему, начать объединяться вот такая система, как советов, система совета дома, система совета микрорайона, система совета поселка. Вот это вот объединение в советы, оно фактически становится основой экономического взаимодействия вне государства, когда вы в одном совете, когда вы можете обмениваться тем, что вы делаете своими руками, и вам не нужно государство, и не нужны его деньги. Как вы считаете?
Абсолютно правильно. На самом деле, надо научиться обходиться без государства. Государство важно для защиты наших рубежей и для того, чтобы не позволить совершиться какому-то чудовищному насилию, несправедливости над нашим населением. Но государство защищает рубежи замечательно, мы за это будем поддерживать. А вот в отношении насилия тут уже возникает вопрос, не является ли оно, как Толстой говорил, самой источником этого насилия. Под прикрытием того, что оно избавляет нас от худшего, оно это худшее с нами и творит. Вот здесь вот уже возникает определенный вопрос. И я уверен, что именно самоорганизация на уровне людей, на уровне общин, это является спасительным путем. Я думаю, что это необходимо, вы совершенно правы. Это другие продукты. Продукты, которые мы едим, это химические, грязные, напичканные какими-то ядами, просто гниющие пластмассы, суррогаты. Вот что нам продают, вот что мы даже не знаем, из чего они состоят. Мы не имеем никакого доверия. Мы кому доверяем? Супермаркету мы доверяем? Мы доверяем там пластиковому пакету замороженному? Что мы едим? Мы вообще понятия не имеем, откуда это взялось, из чего это состоит. И никто здесь ничего не может контролировать. Мы слепо доверяем вот этой системе. На мой взгляд, надо отозвать от нее доверие. Там что может быть внутри тех продуктов, которые мы покупаем в супермаркете, никто не гарантирует и никто не знает на самом деле. А государство, мы видим, что она только делает, что лжет на каждом шагу по каждому поводу. Только лжет. Но это уже переходит все границы. Соответственно, она лжет обо всем. Поэтому, когда мы... И более того, если мы просто поставим такой эмпирический научный эксперимент по поводу молока, купленного в магазине, и которое дают корова, просто мы поймем, что это два разных напитка, не имеющих ничего общего. Сейчас я вот в аэропорту до коронавируса видел такие еду для космонавтов. То есть это все наложено в тюбиках. То есть бросаешь деньги, получаешь тюбик, и ты даже не можешь понять, это тюбик с мясом или тюбик с мармеладом или тюбик с кофе. Просто выдавливаешь, и все. Это еда роботов. Нас приучают к еде роботов. Из тюбика что-то выжил, то ли мороженое, то ли омлет, то ли шпинат, то ли бестроганов, и из тебя достаточно. Но на самом деле и мясо, и хлеб, и молоко и любой вообще продукт, это же его кто-то делает, его кто-то выращивает, он откуда-то берется. И этот процесс действительно, когда мы имеем дело с общиной, с советом, мы всегда скажем, слушай, не покупай у Петра, у него такие там коровы, он их таким дерьмом кормит, и мы не пойдем покупать у него мясо, и не будем делать из него там себе какой-нибудь шашлык просто. Мы пойдем к Василию, который кормит своих там коров, свиней и баранов, чем положено. Мы видим это, потому что он берет там у Андрея или у Васи. Вот в чем смысл совета. То же самое в ТЖК, то же самое в домах, когда нам приходят, привозят каких-нибудь либо чиновников, либо воров там во главе ТЖК, какое-то товарищество жилищного. То мы знаем, что это так. Когда это происходит в глобальных масштабах, мы это не видим и контролировать не можем. Поэтому я думаю, что именно создание таких общин и советов на каждом уровне, на земле, среди своих, кто хочет, тот делает, кто не хочет, тот делает альтернативный совет, или вообще ничего не делает. То есть здесь, на самом деле, должна быть, мне кажется, организация снизу. И тогда можно сказать, вот смотрите, у нас получилось... Кстати, китайские реформы так и были созданы. Мне это рассказывали, когда я был в Китае, как начались реформы Дэн Сяопина. Там существовали жесткий запрет на какую бы то ни было частную деятельность. И это приводило в некоторых случаях к тотальному голоду. И вот в одной отчаянной деревне, которая страдала от этих навязанных сверху таких бюрократических мер, крестьяне договорились, что они все умрут, если их там посадят или расстреляют вместе с их детьми, но никто друг друга не выдаст, и они стали немножко заниматься таким более свободным хозяйством. И Дэн Сяопин, увидев, какой эффект это дало, потом это вскрылось, пришли там комиссары, хотели их всех расстрелять, естественно. И Дэн Сяопин приехал в это село и сказал, смотрите, а у них вообще получилось, давайте-ка мы этот опыт у них лучше позаимствуем, вместо того, чтобы их расстреливать, попробуем еще такой вот колхоз с некой свободой. То есть вот люди должны опираться на самих себя и показывать, что это. И, конечно, это рискованно. Придут сейчас много кто на любое успешное предприятие готов прийти, чтобы его уничтожить и отобрать. Так, кстати, и в церкви только приход начинает процветать, сразу же возникает множество желающих его захватить. У нас вот эта идея поглощения, это некая одержимость в обществе. Да, но на самом деле, если этот процесс начнется, если вот эти советы и общины будут складываться сами по себе, в какой-то момент просто их будет не одолеть. Я поэтому думаю, что вы совершенно правы. Это надо, во-первых, поддерживать, надо искать репортажи, надо искать людей, которые это делают, а уже делают. Уже этот процесс идет. Люди начинают брать ответственность за себя в свои собственные руки. И в некоторых в церковных общинах, в монастырях полностью, полная автономия на самом деле существует. И люди сами живут, строят, сажают, едят. Вокруг них возникают уже социальные образования там, трудников, какие-то новые формы жизни. И это, конечно, надо поддерживать всячески. Это ничему не противоречит, это наше законное право делать, что мы хотим, не нарушая закон, не занимаясь никакой протестной деятельностью. Это наша жизнь, она принадлежит нашему народу, принадлежит нам самим, мы за нее в ответе, и мы должны ей научиться распоряжаться. Но это означает совершить что-то трудное для нас. То есть мы должны взять ответственность за бытие, за жизнь, на самих себя. То есть мы не должны быть, ой, какие вы плохие, какое государство плохое, или там, да почему же оно там вот не делает. Ну, не делает, значит, оно нам что-то тем самым нас говорит, а вы делаете, и мы за вас ничего делать не будем, только грабить вас можем и обманывать. Просто, ну и ладно, тогда мы как бы это поняли. Вот наконец-то мы это поняли. И вот мы, конечно, сделаем выводы из того, как государство относится к народу, сделаем, безусловно, и делаем, и сейчас вот обратите внимание, что после коронавируса и те люди, которые верили в коронавирус и считают, что рано сняли ограничения, и те, которые не верили, считали, что его нет, и те в равной мере недовольны, кстати, властью. Это не потому, что власть что-то уж особенно неправильно делала во время коронавируса, а просто мы таким образом накапливается отношение к этому политическому строю само по себе, со всех сторон и по всем возможным, даже противоречащим друг другу основаниям. Просто есть нечто более глубинное, происходит делегитимация нынешней политической системы, и она идет по всем фронтам из самых противоположных сторон. И этот процесс, на мой взгляд, уже не избежать, но ладно, делегитимизация, надо легитимизировать сейчас нас самих, потому что мы в плачевном состоянии, наше общество в плачевном состоянии, мы хотим, чтобы что-то получить от власти, а сами разобраться с собой не можем, ждем от нее. а она нам ничего не даст, на самом деле. Поэтому вы правы. Только самоорганизация нашего общества, совета, в том числе, кстати, интеллектуальные советы. Надо создавать советы экономистов, советы социологов, советы мыслителей, советы журналистов. То есть просто людей, причем не по идеологическим принципам, совершенно. Всем на каком-то уровне в отношении к самым простым вещам нашего жизненного мира мы все в одинаковом положении. Там и философы, и рабочие. Мы имеем дело с одними и теми же предметами, с продуктами и так далее. Вот этот высший класс, правящий класс отделил себя вот пятиметровыми рублевскими заборами от нас. Вот к ним мы не можем никак, потому что они выезжают оттуда с охраны, заезжают и никак не коммуницируют с средой. А все остальные люди и образованные, и нет, и профессора, и крестьяне, и рабочие, и просто обычные курьеры. Мы живем в одном жизненном мире. И вот в этом жизненном мире мы должны искать друг с другом взаимопонимание и коммуникации. Без идеологии. Потому что одни так считают, другие так, одни кто думает. Вот это надо научиться какому-то действительно внутреннему гармонизации отношений между людьми. То есть не строить баррикады там между одной частью ТЖК или там дачным поселком и другим, а научиться понять другого. Ну, кстати, для русских это всегда было тем, что мы прекрасно умели. Иначе бы не построили такую огромную империю, в которую столько народов вошло. Мы умели это наш навык. Мы гибкие русские, мы тонкие, мы способны к эмпатии, к пониманию другого, к сочувствию. И это не значит, что мы все как один. Все русские огромные индивидуалисты, кстати. И хорошо, да и вот какие мы есть, такие и есть, на самом деле. Мы и общее чувствуем, и своего не забываем. Ну и вот на этом основании была построена и наша цивилизация, наша культура. И в конечном итоге наша империя, наше вот первопроходство, вот это крестьянское движение, оно и позволило объединить в одну единую систему с такие огромные территории. Потому что люди шли и не только уничтожали, а и включали в себя, и дружили, и селились рядом, создавали какие-то совместные формы. Поэтому нам этого не занимать. Это наш опыт, это часть нашей души, часть нашей этой исторической памяти, часть нашей идентичности, часть наших социальных, хозяйственных практик. В этом отношении вот эти советы – это и есть мы. Мы всегда были в этом отношении основаны на... Наше подавляющее большинство русского народа жило в условиях такой общинных советов. Неких. Это земщина, это земское движение. Вот оно нам сейчас необходимо. Земщина на всех уровнях. На землю. На земле мы должны понять друг друга. Тогда мы можем говорить с чем-то, что находится на уровне государства. Пока мы от земли отчуждены, пока мы сами зависли между землей, между земщиной и государством, пока мы просто такие граждане мегаполисов, но тут у нас мы в тупике, мы в концептуальном тупике. Надо возвращаться к земле, надо возвращаться к нашим корням, к нашему бытию, к нашей сущности. И советы, как вы предлагаете, это абсолютно правильный путь. То есть самоорганизация русского народа не вопреки власти, не против власти, но и не вместе с ней, потому что ей это совершенно безразлично. Она думает сейчас, эта власть думает только о каких-то абстрактных вещах, типа там сохранение ВВП или там увеличение. Сейчас уже никто увеличение не говорит. Просто, ну, в любом случае, это одержимость материальным миром в той или иной форме. Скоро их цитадель падет окончательно, они утратят внешнюю поддержку, а это очень важно. Ну и тогда, мне кажется, мы начнем возвращаться в историю постепенно.
Спасибо большое, Александр Гелевич. Мы были на прямой связи с профессором, доктором наук, русским философом Александром Гелевичем Дугиным. Говорили мы сегодня о том, что необходимо нам, русскому народу, брать ответственность на себя в том глобальном периоде трансформации, в который мы вступили. Мы будем держать вас в курсе. В студии был Раде Дмитрий Владимирович, шеф-редактор радио «Аврора». Подписывайтесь на наш канал. Всего вам доброго. До свидания. До свидания, Александр Ангельевич. Yeah,